Глава 34. К тому времени, как Гурни доехал до поворота на Оттервиль, облака рассеялись, и бледное зимнее солнце осветило пейзаж. Он прикинул, не стоит ли провернуть то же, что и в Лейк-Джорджа, чтобы скрыть, куда именно он едет, но решил, что оно того не стоит. Ничего страшного, если трекеры покажут, что он приехал в поселок в Оттервилле. Были веские причины скрывать местоположение Анджелы Кастро, но на Мо Блумберга они не распространялись. Он проехал через деревушку Оттервиль, состоявшую из заброшенной автомастерской, закрытого ларька с хот-догами и заправки с двумя колонками. Километра через полтора навигатор указал ему свернуть на Брайтвотер Лейн, грунтовую дорогу, пролегавшую через лес к поляне возле небольшого озера, на которой были разбросаны с десяток маленьких домиков. В центре полянки был каменный фундамент и несколько обгоревших в пожаре балок, все, что сохранилось от когда-то стоявшего здесь дома. Рядом была припаркована подержанная Toyota Camry. Гурни встал за Тойотой. Вылезая из машины, он услышал, как кто-то позвал его.
«Идите сюда!»
Он не сразу понял, откуда донесся голос, но потом увидел человека в окне одного из домиков.
«Обойдите кругом, вход со стороны озера».
Когда Гурни подошел к дому и стал подниматься на веранду, дверь открылась и показался пожилой, но на вид крепкий седой мужчина в бежевых брюках и синем пиджаке. Его костюм, как и два чемодана, стоявшие возле двери, свидетельствовали о предстоящем отъезде.
«Мистер Блумберг?»
«Понимаете, вся фишка в озере», — сказал тот, словно Гурни подверг сомнению положение веранды. «Поэтому домики и выходят на эту сторону. Вы, должно быть, детектив Горни, да?»
«Гурни».
«Как корова?»
«Коровы, кажется, с острова Гёрнси».
«Понял. Проходите, проходите. Вы в курсе, что у меня немного времени?»
«Да, знаю, что вы улетаете в теплые края».
15-20 градусов в это время года. Много солнца. Куда лучше, чем морозить свой тухис здесь. Были времена, когда зимы были мне нипочем, и я хихикал над стариками, сбегавшими во Флориду и другие места потеплее. Однако достаточно всего лишь нескольких лет с артритом, чтобы понять, что это весьма благоразумно. Коли суставы здесь болят, а там нет, чего же тут думать? И да, отвечая на ваш вопрос, я Мо Блумберг. Я, может, теперь в чем-то и путаюсь, но в этом твердо уверен».
Пока они пожимали друг другу руки, Гурни осмотрел домик. С того места, где он стоял, видна была только большая комната, обставленная частично как кабинет, а частично как гостиная. В центре стояла старинная чугунная буржуйка. Мебель была слегка обшарпанная.
«Садитесь, пожалуйста. Второй детектив как-то невнятно мне объяснил. В чем же все-таки дело?»
Блумберг не сдвинулся с места, и Гурни тоже не стал садиться. «Молодой человек по имени Стивен Пардоза умер недавно при подозрительных обстоятельствах. Может быть, вы что-нибудь про это видели по телевизору?»
«Где вы видите телевизор?»
Гурни огляделся по сторонам.
«У вас нет телевизора?»
«Для человека, у которого есть хотя бы половина мозга, ничего стоящего по телевизору не показывают. Шум да всякие глупости».
«То есть вы впервые услышали о смерти Стивена Пардозы от детектива Хардвика?»
«Он называл это имя, но я до сих пор не очень понимаю, что произошло».
«Он сказал вам, что 13 лет назад Стивен Пардоза был в вашем лагере?»
«Да, что-то такое он говорил».
«И вы не помните ни имени, ни человека?»
«Я 38 лет руководил лагерем, и каждое лето сюда приезжали 120 мальчиков. Последняя смена была 12 лет назад. Вы правда считаете, что я должен помнить каждого из них? Вы знаете, сколько мне лет, детектив?»
«Нет, сэр, не знаю».
«В следующем месяце мне исполнится 82 года. Я с трудом вспоминаю собственное имя и какой сегодня день, или зачем я пришел на кухню.
Гурни сочувственно улыбнулся. «Вы сказали, что 12 лет назад был последний год работы лагеря».
«Да, это я точно знаю».
«А Стивен Пардоза был здесь 13 лет назад. Получается, за год до закрытия».
«Довольно простая арифметика».
«Лагерь, по-видимому, много лет пользовался большим успехом».
«Это верно».
«А почему же вы решили его закрыть?» Блумберг вздохнул и покачал головой.
«Мы лишились почти всех наших клиентов».
«Почему?»
«Произошла трагедия, ужасное происшествие, а потом все пошло по нарастающей. Рассказы, слухи, полное безумие. Как говорят, хуже некуда. Вот так оно и случилось. Один год мы были на вес золота, а на следующий год оказались в полном дерьме».
«И что произошло?» Блумберг горько усмехнулся.
«Ответьте на этот вопрос и получите приз».
«Я не очень вас понимаю».
«Никто не знает, что произошло».
«Вы сказали, что хуже не бывает. Что вы имели в виду?»
«Наперекосяк пошло все, что могло пойти наперекосяк».
«Расскажите мне, это может оказаться весомой информацией».
«Может оказаться? Это было достаточно весомо, чтобы уничтожить лагерь Брайтвотер. Лагерь, который, к вашему сведению, работал 50 лет до того, как я стал его руководителем еще на 38 лет. Старинная организация, традиции, все развалилось».
Гурни молчал. Он ждал, зная, что Блумберг все ему расскажет.
«Конечно, не все всегда было стабильно. Были и благополучные времена, и периоды похуже. Я сейчас не о бизнесе говорю, не о финансовых делах. С этим всегда все было в порядке. Я про коллектив. Всякие ребята приезжали. Эмоциональное взаимодействие, общий настрой. Как говорится, одна паршивая овца все стадо испортит. Были годы, когда здесь чувствовались чистота и свет. Лучшие годы. Но в тот год, 13 лет тому назад, все с самого начала не задалось. Воздух был пропитан чем-то дурным, злобным. Чувствовался страх. Вожатые увольнялись. Некоторые ребята написали родителям, чтобы их забрали. Теперь есть такое выражение — токсичная обстановка. Вот так и было. И все это еще до самого происшествия».
Блумберг снова покачал головой и, казалось, провалился в воспоминания. «Вы сказали «происшествие», — подсказал Горни.
«Один из ребят пропал».
«Пропал навсегда?»
«Он был на ужине, а на завтрак уже не пришел, и больше его никогда не видели».
«Полиция принимала участие в поисках?»
«Разумеется. Какое-то время его искали. А потом решили, что он просто сбежал, и потеряли всякий интерес. Они прочесывали лес, расклеивали объявления о его пропаже, проверяли автобусные остановки, даже поместили его фотографию в местные газеты. Но, увы, все это ни к чему не привело».
«С чего все взяли, что он сбежал?»
«Возможно, он истосковался по дому, ненавидел лагерь. Возможно, над ним здесь подтрунивали. Вы должны кое-что понимать. Это было 13 лет назад, до того, как поднялась вся эта шумиха насчет травли. Не поймите меня неправильно. Мы, конечно, этого не приветствовали. Но дело в том, что в те годы травля была неотъемлемой частью взросления, реалии жизни».
«Реалии жизни», — подумал Гурни. «А временами и смерти». «И что? Когда полиция остановилась на версии о побеге, на этом все и закончилось». Блумберг снова горько рассмеялся.
«Если бы! Конца этому было не видать. Лагерь мог пережить исчезновение или побег. Но, увы, лагерь не смог пережить весь этот бред собачий».
«Это вы о чем?»
«Пошли слухи, домыслы».
«Какого рода слухи?»
«Все самое страшное, что можно только себе представить. Я же говорил, атмосфера в лагере была скверной до исчезновения парня, а уж потом пошло-поехало. Россказни некоторых мальчишек, да и кого-то из родителей, просто в голове не укладывались.
Например?
Все, что в голову взбредет, чем страшнее, тем лучше. Что пропавшего мальчишку на самом деле убили, что его принесли в жертву сатанисты, что его утопили, разрубили на маленькие кусочки и скормили койотам. И тому подобная чушь. Ходила даже история, что какие-то пацаны, как раз из тех, что были паршивыми овцами, вбили себе в голову, что паренек был Фейгеле, забили его до смерти и закопали в лесу.
«Просто потому, что он был геем?»
«Геем?»
— Блумберг покачал головой.
«Какое слово, а? Как будто это какое-то особенное, счастливое состояние. Лучше бы называли их чертовыми извращенцами. Так точнее».
Гурни стало нехорошо от мысли о том, что пережил тот мальчик в лагере, где самый авторитетный взрослый так к нему относился. Полиция отработала все эти жуткие версии.
Ничего из этого не вышло. На эту тему ходило столько безумных легенд, что уже ни одна из них не выглядела правдоподобной. У подростков очень изощренное воображение. Мое мнение? Я согласен с полицией, думаю, что он сбежал. Нет никаких доказательств, что произошло что-то страшное. Только все эти сплетни. А сплетни, они как электричество. Опасная штука.
Значит, сплетни уничтожили лагерь.
И поставили крест на его могиле. Следующим летом у нас было занято меньше трети коек, и половина ребят уехали до конца смены. Сплетни вернулись как инфекция. Лагеря просто не стало. Чертовски жаль.
А про паршивых овец вы не помните имен?
Блумберг покачал головой.
Лица помню, а вот с именами беда. Кажется, у них были какие-то клички, но опять же, я не помню.
А имя мальчишки, который пропал, вы помните?
Ну, это легко. Оно столько раз всплывало. Скотт Феллон.
Гурни записал имя.
«А кто-нибудь расследовал пожар в главном здании, который уничтожил картотеку с именами и адресами?»
«Ага. Расследование, которое привело в никуда».
«Но, несмотря ни на что, вы остались здесь. Переделали лагерь в коттеджный поселок. Вы, должно быть, очень привязаны к этому месту».
«Лагерь Брайтвотер был когда-то волшебным местом. Счастливым местом. Я стараюсь об этом не забывать».
«Вы молодец. А как идет дачный бизнес?»
«Бизнес — дерьмо, но выживаем».
Гурни улыбнулся и протянул Блумбергу карточку с номером телефона.
«Спасибо, что нашли для меня время. Если вдруг вспомните что-то еще, какие-то события, может, имена или клички, пожалуйста, позвоните мне».
Блумберг, нахмурившись, смотрел на карточку.
«Вас зовут Гурни?»
«Так точно».
«Не как корову?»
«Нет, не как корову.